Продолжается вечерний эфир «Эхо Москвы» и прямой эфир. Добрый всем вечер. Здравствуйте. Алексей Голубев и Алексей Нарышкин здесь. Mm-hmm. Программа «49 минут». Это значит, мы будем рассказывать про американских деятелей. Замечательный человек Дэн Коутс, Дэниел Коутс. Вы наверняка слышали его фамилию из уст Дональда Трампа совсем недавно. Сразу после встречи с Путиным в, как сказать, в Химках, в Хельсинки. В Хельсинки. Дональд Трамп сказал, что одинаково верит и американскому разведсообществу, и своей разведке по поводу вмешательства русских в выборы, и Владимиру Путину. И упоминал как раз фамилию нашего сегодняшнего героя Коутса. А Дэн Коутс, он директор национальной разведки Соединенных Штатов. Разведсообщество Соединенных Штатов. Это, ну, это огромное, на самом деле, огромное число различных ведомств, структур, а директор национальной разведки — это человек, который, во-первых, является советником президента по национальной безопасности, а во-вторых, он, ну, скажем так, фигура объединяющая, который все это в себе, я не знаю, аккумулирует, агрегирует всю информацию. То есть он главный, самый-самый главный разведчик, который стоит над ЦРУ, над АНБ и прочими ведомствами, военная разведка, все, ну, туда.
То есть его даже невозможно, если я правильно понимаю, его даже невозможно сравнивать с главой нашего ГРУ каким-нибудь.
Не то совершенно.
Ну, это совсем другой масштаб. Это невозможно даже сравнивать. Это гигантская структура, которая, опять-таки, как я понимаю, ее щупальцы, вот они не только по всем Соединенным Штатам вот так вот разрослись и охватывают. Нет, это структура, которая охватывает весь мир. Это дикая эффективная структура. В этой программе положено проводить голосование?
Если хочешь, пожалуйста.
Можно? Мне интересно.
Да ради бога. Все что угодно, Алексей.
А как наши
любой каприз за твои деньги.
Прекрасно. Вот и хочу я проголосовать. Искренне мне интересен такой вопрос. Что думают наши слушатели по тому поводу, какая разведывательная структура более эффективная? Вот в самом таком прямом понимании. Какая разведывательная структура более эффективна? Наша русская разведка. То есть что там, да, ГРУ, ШМРУ, вот это все. Ну, может быть, даже включить
ШМРУ, точно.
ФСБ и все, что сюда можно включить. Разведка, разведчики, какие разведчики лучше работают, наши или американские? У тебя есть вот эта голосовалка? У меня что-то не работает.
Что такое, Алексей? Есть, у меня, конечно, все есть.
Если тебе не работает. Жалко, ты
давай еще раз запустим номер.
Да, вот, значит, такой вопрос на голосование. Если вам кажется, что гораздо более эффективные американские разведчики, американская разведка работает лучше, то ваш телефон для голосования 660-06-64. Если русская разведка, она лучше американской, 660-06-65.
Голосование пошло.
Еще раз вопрос. Мы, конечно, все профессионалы и прекрасно понимаем с вами, как работают разведки, какими методами пользуются, какими объемами информации оперируют. И поэтому мы сейчас проводим голосование.
Ну да.
И даже мы с Голубевым позвоним по одному из номеров. Если вы считаете, что американская разведка работает лучше, наберите номер 660-06-64. Если вы, я не знаю, связано ли это с патриотизмом или нет, если вы считаете, что русская, российская разведка самая крутая, ну, по крайней мере, круче американской, наберите номер 660-06-65, ближе к середине часа мы назовем вам итоги голосования.
Все верно. Видишь, здесь Дэн Коутс, он же такой прямо записной русофоб.
Ну, вот
да,
это.
Да,
ну,
да,
что,
да,
русофоб?
Да.
Слушай, русофоб. Если человек критикует Барака Обаму и говорит, что надо общаться жестче с Россией, потому что она аннексировала Крым, ну что, это русофоб?
Слушай, Крым — это только часть его заслуг.
Нет, ну хорошо. Да? Можно сказать по-другому, я понимаю, о чем ты. Если считать, что настоящий русофоб — это тот, кого Россия включает в свои санкционные списки, тогда, безусловно, безусловно. Нет, безусловно. Смотри, Майкл Макфол, бывший посол, он тоже в черных списках России. Среди американских граждан. Дэн Коутс тоже. Ему запрещен въезд в Россию.
Не въедет, зараза.
Не въедет. Никогда не въедет.
Геленджик отдыхать.
Да.
В отпуск нет.
Да, но у него же там активы еще были. В
Геленджике?
Национальный банк Анапы. Серьезно. Да.
Такой.
Он инвестировал. Конечно, нет.
Хорошо.
Нет, инвестировал. Ладно, все, поупражнялись. С шутками хватит, давай серьезно.
Есть такая тема, как действительно... Ну, нет, ну... А тебя смущает термин русофобия?
Нет. Нет. Нет, я тебе объясню. Просто мне кажется, что если уж ты употребляешь этот термин, то есть в американской политике среди конгрессменов, среди советников Трампа, среди тех, кто работает в администрации, люди, которым этот ярлык русофоб подходит гораздо больше. Просто мы с Гусманом, поскольку часто изучаем в среду вечером различных персонажей из американского эстаблишмента.
Различных русофобов.
Я поэтому понимаю, о чем я говорю. Нет, там действительно есть люди, которые последовательно на протяжении многих лет занимают конкретную позицию и говорят, что Россия такая-сякая, больше, давайте усилим давление. Вот, например, мы неделю назад говорили про господина Болтона, как его Гусман называл, архитектор, на самом деле, встречи Путина и Трампа в Хельсинки. Вот этот вот человек действительно, ну, он, во-первых, если хочешь, можешь назвать его русофобом, но он такой, он славится своими ястребиными взглядами. То есть вот он, по-моему, да, как и Дэн Коутс, он тоже там в чайной партии внутри республиканцев, но он еще прям такой вот самый радикал из радикалов. Вот такой.
Нет, может быть, там можно...
И тем не менее, понимаешь, русофоб не русофоб, а к Путину приехал, и все, пообщались они прекрасно, да, встреча договорились,
да,
встреча состоялась.
Уровни радикализма и всякие градации, наверное, есть смысл тоже разбирать, но тем не менее, это человек, который на самом высоком уровне, в любой ситуации, в которой так или иначе может быть замешана Россия, или, по крайней мере, сообщается, что в этом замешана Россия, Дэн Коутс всегда будет обвинять Россию в том, что да, она виновна, здесь она виновна. Он такой в этом смысле тоже настоящий стопроцентный американский политик, который поддерживал войск.
Ты сейчас по биографии хочешь пройтись?
Ну, да, или... об этом, может быть, чуть подробнее, позже. Но в том, что, понимаешь, это человек, который последовательно выступает против России, тоже очень последовательно, это тоже надо понимать. Но как мне кажется, что касается Дэна Коутса и его отношения с Россией?
А давай вот про разведсообщество скажем, чтобы было понимание. Ну, опять же, на самом деле это сложно, потому что у нас в России аналогов нет. У нас есть служба внешней разведки, у нас есть главное, господи, разведывательное управление в Генштабе, да?
Да.
Военная разведка. У нас есть, какая у нас еще есть разведка?
Разведка?
Короче,
СВР.
Я уже сказал. Если ты думаешь, что служба внешней разведки и СВР это разные структуры, я поздравляю тебя. Нет, а у американцев, вот смотрите, разведывательное сообщество США, это вот собирательное слово, собирательный термин для 17 отдельных правительственных учреждений, которые занимаются сбором информации и ведут разведдеятельность в интересах США. Разведсообщество представляет собой совещательный орган для координации разведывательных действий отдельных учреждений исполнительной власти, собирающих техническими агентурными средствами информацию для защиты национальной безопасности США. Разведсообщество было учреждено в 1981 году еще президентом Рейганом, а повседневное руководство гражданскими разведслужбами и частично разведслужбами Министерства обороны США с 2005 года осуществляет директор ЦРУ, который находится в прямом подчинении директора национальной разведки, ну вот то, который, да, является еще советник президента по разведке. То, о чем мы говорим. То есть во главе всей этой пирамиды Дэн Коутс, который имеет непосредственный доступ к Дональду Трампу. Поэтому, когда когда Трамп упоминает Дэна Коутса, в числе тех людей, которым он то ли доверяет, то ли не доверяет, это вполне логично, потому что этот человек, с которым они там в Белом доме общаются, наверное, ну, я не знаю, если не каждый день, то достаточно все равно регулярно. А вот из служб, да, которые есть, вы, возможно, некоторые даже и не слышали. Ну, вот смотрите, ЦРУ, это, конечно, это всем известно, да, бюро внутри Госдепартамента, бюро разведки и исследований Госдепартамента. Значит, считается, что Министерство финансов, там есть управление контртеррористической финансовой разведки, тоже подчиняется, тоже является такой подконтрольной структурой для нашего героя Дэна Коутса. Потом внутри Министерства обороны, разведывательное управление Минобороны, разведывательное управление у армии США, потом разведывательное управление ВВС, разведывательное управление ВМС, это все разные структуры, разные. Разведывательное управление, геопространственная разведка, военно-космическая разведка, потом в Министерстве энергетики управление разведки и контрразведки, в Министерстве внутренней безопасности управление разведки и анализа и, собственно, ФБР. Всем вам хорошо известно. И еще внутри Минюст США, ФБР подчиняется Минюсту, управление по борьбе с наркотиками. И все вот это, все вот это вместе, это разведсообщество.
Подурнело после уже этого перечисления. Да? Да, потому что кто-то еще, если кто-то хочет обвинить, что у нас что-то там раздуто, какие-нибудь военные организации или полицейские структуры, вот уж поистине монстр американский, это разведывательное сообщество в США.
Ну вот, кстати, про бюджет. Я не знаю, сколько наши спецслужбы, да, даже целиком съедают денег. Но для американцев, для американских налогоплательщиков эта информация, ну, не сказать, что она критически важная, но она интересна, она их интересует. Вопросы задавались. В 2007 году впервые был раскрыт бюджет разведсообщества, частично, и он составил 43,5 миллиарда долларов.
Ну, наши затраты – это такая статистическая погрешность, я думаю.
А я не знаю. Ну, а зачем? А зачем мы будем гадать, Алексей?
Ну, что?
Ну, давай по Коутсу пробежимся. Дэниел Рэй Коутс, ему сейчас… А что я на самом деле растерялся? Подождите, ему 75 лет.
75
лет. Родился 16 мая 43-го года в Джексоне.
Мичиган.
Да.
Это небольшой такой округ. Ты знаешь, я посмотрел, там живет всего-навсего 160 тысяч человек сейчас.
Ты сейчас скажешь, что он деревенский парень.
Деревенский парень? Ну,
да,
не деревенский парень. Не, ну 160 тысяч это не деревня, в смысле. Но это такая классическая, американская, вот такой
провинция.
Ну, провинция, это уже не провинция, я не знаю. Белый такой городок, очень такой американский, классический. Вот оттуда выходцем является наш Дэн Коутс. Простой американский парень. Ты знаешь, что больше всего меня поражает, когда я смотрю на этого простого американского парня в возрасте 75 лет, он офигительно выглядит. Дай бог каждому, как говорится, в 75 лет так выглядеть, так разговаривать, так шутить искрометно.
Он шутит еще? Сейчас расскажешь. Это, знаешь, нас после прошлой передачи с Гусманом, я видел, очень ругали в комментариях, по-моему, в Ютьюбе, и нас обвиняли в том, что мы слишком много эфирного времени потратили обсуждению внешности Коутса. И его усы нас особенно заинтересовали. Все, поэтому я призываю тебя.
Я вас просто тоже призываю обратить внимание на то, как человек современный может выглядеть и себя чувствовать в 75 лет.
Это американец. Слушай, это вообще западная, европейская, американская традиция.
Да.
Ну, вот, не ставить на себе крест и пытаться...
Посмотрите вокруг себя, посмотрите на людей, которым 75 лет, или хотя бы 65 лет, или хотя бы 70,
да? Вот я на тебя смотрю, Алексей.
Да, уже как
песок
бы.
Вот уже сыпется, уберите
с собой. А Дэн Коутс парень хоть куда. И, честное слово, на него посмотришь, он по повадкам, но это какой-то 40-летний парень.
Ну, я не знаю, это, видимо, ты как представитель разведсообщества России как-то много времени
он
провел с Дэном Коутсом.
Он, кремлевские таблетки жрет, честное слово, потому что так выглядит 75 лет, это нереально. Это секретный тип.
У него что интересно, родился в семье Веры, она же, вот я читаю, да, по источникам, Вера, она же Нора Элизабет,
так.
Урожденная Сванлунд и Эдварда Раймонда Коутса. Его отец, был, значит, у него английские и немецкие корни,
да.
А родственники по материнской линии были из Швеции. Да, вот это вот Сванлунд, фамилия, она должна наводить вас именно на эти размышления. Ходил в обычную школу, в 61-м году закончил Джексон Хай Скул, потом поступил в Витонский колледж в Иллинойсе, закончил, как это, господи, бакалавр гуманитарных наук в 65-м году по политическим наукам. Вот ты говоришь про спорт, а на самом деле ответ, может быть, ответ...
Он играл в футбол.
Да.
Все студенческие годы он играл в футбол, может быть...
Не просто... Нет, вот не в американский
не
футбол.
Не в американский, а в сокер.
Сокер.
Вот это жалкое пародия на нормальный футбол.
Смешно сказал на нормальный американский футбол. Смешно, по-моему, как раз на пресс-конференции с Путиным, да, после встречи. Трамп сказал, что в очередной раз говорил, вот я... Поздравляю вас с тем, что вы провели чемпионат. И он сказал, не сокер, а вот выиграли футбол. По-нашему это сакер. Сакер просто по-английски, да, это, мне кажется, немножко другой смысл. Я смотрел комедийные различные всякие шоу на американском телевидении, там как раз это обыгрывает, что
есть такая... Чемпион.
Да, 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 что есть такая особенность у Трампа в произношении некоторых слов, в подаче разных предложений. Занимался атлетикой еще, не только футбол играл, потом в инженерных войсках. 2 года прослужил, то есть был призван в армию. И еще, да, еще раз.
Звонка до звонка.
Да, еще раз получил высшее образование.
Вот он на юриста,
уже,
да, ведь?
Да, это уже образование именно юридическое. С чем, собственно, вот потом с юридической практикой он связал начало своей карьеры. Работал еще в страховой компании. Ну и с 80-х годов, получается, с 80-го года, ну, точнее, с 76-го года он уже так приблизился к политике, начал приближаться к политике, но, разумеется, республиканец. И с 86-го года он помогал там одному из членов Палаты представителей. И когда в 80-м году он победил на выборах в Сенат, да, как раз когда его бывший босс, да, Дэн Куэйл, отправился в Белый дом. Да, да.
Ну и там он, собственно, и трудился ближайшие несколько лет, почти до самого распада Советского Союза. Не знаю, как это связано. Он в Конгрессе США... Вот трудился, работал. Был избран 101-й конгресс даже, но потом отказался занять депутатское место. И что у нас дальше по его биографии? Отказался он от переизбрания. Потом истек сроков второго сенаторского мандата.
Я прошу прощения. Да. Сначала он в Палате представителей был в Конгрессе. Потом уже в 88-м году ему предложили быть... сенатором, да, от Индианы. Вот важно, на самом деле, важно. Опять же, сколько мы с Гусманом здесь встречались раз, обычно, ну, человек, который занимается разведкой, человек, который, ну, разведка, это серьезность, это более чем серьезность, это какой-нибудь там 4-звездный генерал.
Да.
То есть это вот ты закончил школу, пошел в какой-нибудь там Вестпойнт или куда-то, послужил где-нибудь там, я не знаю, во Вьетнаме, потом ты командовал войсками в Ираке, потом ты был в Афганистане, потом ты командующий чего-то там в НАТО, в Европе, потом ты командующий уже в США, штабная работа, вот это все, и потом вот настало время президентства Дональда Трампа, тебя пригласили советником, главой, не знаю, там, ФБР, чего-то еще. А здесь же абсолютно карьера гражданского человека.
То есть, 2 года в армейке.
Вы же, да, все. Ну, это все. Что? Это несерьезно. Более того, он же бог с ним, с военной линией, он с линией разведки-то не особо контактировал. Единственное, может быть, его можно обвинить зачем обвинять хорошего человека? Единственное, когда он, возможно, поработал на разведсообщество, это его период его жизни в первой половине 2000-х. Это период, когда он по решению Джорджа Буша поработал послом в Германии.
Да.
И что интересно, он тогда, ну вот из, скажем так, заслуг Коутса во время его посольского мандата, да, что он там успел сделать? Он налаживал отношения, между прочим, с Ангелой Меркель. Ангела Меркель тогда, кто она была? Ну, она никто была. Она просто была политик, да, яркий политик. Я сейчас не скажу точно, возглавляла она ХДС, но тогда совершенно другие люди были в руководстве Германии. И Коутс...
Разведка хорошо работает.
Нет, и Коутс, будучи послом, он налаживал связи именно с представителями оппозиции. И, собственно, ну, я не знаю, следствием этого или не следствием этого служит то, что Меркель потом стала все-таки канцлером, и контакты продолжаются у разных администраций с ней, у Обамы, у Трампа и так далее.
Ну, мы, по-моему, не сказали, что все-таки вопросами вооруженных сил он еще занимался в Сенате, состоял в комитете по вооруженным силам.
Ну, это да, да. Там, разумеется, когда ты возглавляешь, у них там есть, по-моему, отдельный комитет и по разведке, и военные комитеты, оборонные комитеты. Понятное дело, что ты посвящен, да, в силу своей должности, в силу своих должностных обязанностей в различные такие аспекты, связанные с какой-то секретностью. Да. Ты можешь слушать закрытые какие-то отчеты, к тебе обязаны приходить военачальники, руководители Министерства обороны, рассказывать то, что они никогда не расскажут ни на пресс-конференциях, ни в своих каких-то публичных, открытых документах. И, конечно, ну, Дэн Коутс является носителем, являлся носителем критически важной информации благодаря своему этому статусу. Но, тем не менее, да, все равно...
И чуть не стал министром обороны после того, как президентом стал Джордж Буш, младший.
Ну, это вот, да, это, разумеется, до того, как он отправился в Германию.
До отправки в Германию, но все-таки министром обороны он не стал. Вместо этого, вместо него стал Дональд Рамсфилд министром обороны, а нашего клиента, господина Коутса, отправили как раз в Германию. Но вот он там, да, меньше 5 лет, получается, он там работал, потом вернулся обратно в США, занимался лоббизмом, и в 2010 году опять был избран сенатором от Индианы, и полный срок он отслужил мандата. В 2016 году только он от избрания отказался. Но за это время он прославился такими, опять-таки, несколькими комментариями, чуть не сказал, русофобскими, ну, в адрес России.
Ну, расскажем подробнее о его заявлениях, о его позиции по разным вопросам. Программа 49 минут в эфире «Эхо Москвы». У нас голосование идет, еще, наверное, продлим его на 5 минут. Во время новостей рекламы можете проголосовать. Какие, по-вашему, спецслужбы, какая, по-вашему, разведка работает лучше, да? Если вы считаете, что американцы впереди, по крайней мере, по сравнению с Россией, 660-06-64. Если наша отечественная разведка российская работает лучше, 660-06-65. Через 5 минут мы вернемся.
49 минут.
Продолжается программа 49 минут. Алексей Голубев и Алексей Нарышкин здесь. Рассказываем вам сегодня про директора национальной разведки США Дэна Коутса.
Да, мы, знаешь, кажется, не сказали ничего про его семью, например.
Давай, да.
Да, ведь он... Хотя, опять-таки, как это ни странно, но о главе разведки США известно очень немного. И о его членах семьи тоже. У него 3 детей. Честно говоря, я какой-то информации о них тоже. Не могу сказать, что я прям целый день просидел в поисках, но мне кажется, это такая, ну вот, крайне ограниченные сведения о его личной жизни. Жену его зовут Марша Коутс, она представительница, есть такое движение... Сейчас, женщина и Диана в Национальном комитете Республиканской партии, и вот в Республиканском, ну, короче, они однопартийцы, вот там как женская такая партия внутри партии, и вот его супруга, представительница этого движения, она говорила, есть такая любопытная деталь, что, в общем-то, ей не очень нравится тот факт, что кандидат от партии на президентских выборах был именно Дональд Трамп, и сказала, что было бы замечательно, если бы это был другой человек. Но все же она призывала республиканцев объединиться вокруг Трампа. Все-таки это тот человек, который выиграл праймериз. Не очень ей была симпатична кандидатура вот эта. Но, тем не менее, политика. Вот. Что касается детей, опять же, я не знаю, кто его
видел. Не видел.
Но их трое, он многодетный отец. Многодетный отец.
А три считается многодетный отец?
Да? У нас, да.
Да, я слышал, какой-то норматив, по-моему, есть.
Если в России, 5, я не знаю, как в США.
Ой, да ты не знаешь, ты ничего не знаешь.
Что, а в России многодетные?
5, 3 это многодетные уже?
В России 3 ребенка многодетные.
Ну, ладно. Тут нам говорят, что ГРУ уже нет. Да, спасибо. Там, вместо этого сейчас Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации. Ну, да.
От этого не легче.
Да. Неточность с нашей стороны. Так,
может быть, с этим связано, я имею в виду его многодетность, что он в свое время всякие выступал за различные такие социальные меры поддержки семьи в США, какие-то законопроекты писал, пытался все это дело лоббировать, но, надо сказать, безуспешно, ничего этого у него не удалось, поддержано не было так или иначе. Хотя, когда это было? Дети уже выросли все давно, правильно?
Давай по заявлениям пробежимся и по его различным деяниям. Поддерживал он активно меры по ограничению оборота оружия.
Да.
Отношение к ЛГБТ у него такое не слишком, ну как сказать, ну не то чтобы не слишком терпимое.
Не ультрапрогрессивное.
Забавно, да. Противника однополых браков и была оппонентом Клинтона, президента Клинтона, когда тот пытался разрешить в 93-м году служить в армии открытым геем. Да, и в этом смысле Коутс был одним из авторов, одним из...
Правило автор... вот этот, который «Don't ask, don't tell».
Да, не спрашивай, не говори. И потом отстаивал это положение, когда в 2011 году его решили отменить. По России, да, мы говорили вам
сейчас,
уже...
Сейчас, извини, вот то, что касается его, вот этого, я говорю, почему не ультрапрогрессивный, но и нельзя сказать, что он какой-то большой мракобес, даже по американским меркам, он типа того, что...
Умеренный.
Да, ну, однополые браки, это так себе, но и вмешиваться в жизнь тех людей, которые решают связать свою жизнь с однополым партнером, тоже не стоит. Поэтому, ну, такой умеренный да, человек. Прости, я перебил тебя.
Нет, ничего. По Ирану, Ираку в 2003 году поддерживал обеими руками, ногами вторжение в Ирак, как раз когда были обвинения в том, что там производится оружие массового уничтожения. А в 2015 году во время президентства Обамы резко критиковал ядерную сделку по Ирану с участием США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии.
По его мнению, Иран является главным спонсором терроризма.
Ну, в смысле, государственное, фактически да. Единственное государство, которое открыто поддерживает терроризм.
Ничего, что там терроризм. Саудиты, поддерживаемые Соединенными Штатами, спонсируют во все различные структуры, которые устраивают теракты по всему миру, в первую очередь в России в свое время. Ну вот и да, Иран. Иран – главный государственный спонсор терроризма, по мнению Дэна Коутса.
Ругал, конечно же, Обаму за недостаточные действия по отношению к России, недостаточное давление за 2014 год, за аннексию Крыма. И, да, то, что мы уже говорили, был включен в наши списки, в наши санкционные списки.
Ответочка.
Ответные, да, совершенно верно. Ответные списки, вообще странная довольно мера. Что говорят... Ну вот, да, ты уже упоминал, что Коутс в свое время возглавлял комитет, прошу прощения, был членом комитета по делам разведки, выступал в поддержку перехвата электронных корреспонденций лиц, подозреваемых в терроризме и применении к ним при необходимости жестких методов допроса.
Чуть что он, понимаешь, закручивающий гаек по полной программе. То есть, что касается борьбы с терроризмом, здесь надо... по полной программе.
Нет, ну вот, слушай, тоже, мне кажется, Леша...
просматривать, читать все
подмена, немножко подмена понятия, понимаешь? Но это то же самое. Ты демонизируешь Коутса, да, он сейчас на крупной, важной должности, но Коутс, давай представим, что Коутс — это аналог Ирины Яровой. Да, то есть ты можешь говорить, давайте закручивать гайки, давайте просматривать письма, корреспонденцию, мы всех подозреваем, у нас развивается паранойя, но, опять же, у него опыта работы в каких-то структурах нет, и вряд ли этот человек, который имеет сформировавшуюся позицию по слежке, да, за различными людьми, которых подозревают, которые причастны там, к каким-то преступлениям или якобы причастны к преступлениям, он же... Ну, как бы он разрабатывает законопроект, основываясь не на только своем представлении о том, как выглядит мир, а основываясь на каких-то данных, в том числе из разведки. Не стоит считать, что это вот человек, который, вот, например, Джина Гаспел, по-моему, да, которая сейчас перешла на работу в ЦРУ, да, если я ничего не путаю. Сейчас прошу прощения.
Понятно, что он основывается на данных разведки, и не так ему приснилось просто, а давайте тут гайки всевозможные закрутим и будем жестить. Конечно же, не так. Но у нас тоже, наши спецслужбы тоже располагают данными о том, что есть угроза
терактов. Джина Гаспел, Хаспел, да, как ее еще называют, которая в свое время руководила чуть ли не тайными тюрьмами американскими и чуть ли не непосредственно принимала участие в различных пытках, вот это там водой, когда заливали, такие расширенные методы допроса.
Она, вот, знаешь, как она, раз вот поддерживает она... подобные меры. Он считает, что вот этот допрос с пристрастием — это то, что нужно в первую очередь в борьбе и раскрытии преступлений террористического характера. Вот это такая политика. Он ее поддерживает. Он считает, что это меры оправданные. И я тебе опять-таки говорю, что то же самое, ну, в смысле, это называется закручивание гаек. Все, что касается прослушки, чтение почт, вскрытие гаджетов и так далее. То же самое у нас, если наши спецслужбы, когда борются с терроризмом, под предлогом борьбы с экстремизмом, они могут вскрывать все, что хочешь, читать все, что хочешь, там, как правило, даже, может быть, без решения судов. И все то же самое поддерживает Дэн Коутс. Он считает это оправданным. Поэтому он такой в этом смысле, как ты называл там, ястребок?
Вот таких товарищей. Ну, меньше, опять же, повторюсь, есть гораздо более такие люди ястребиного толка в администрации Дональда Трампа. А что еще? Что еще? Вот нашел на Радио Свобода такие рассуждения о том, как к нему относится, в принципе, насколько он авторитетный человек. Пользуется авторитетом среди однопартийцев, среди демократов, как рассказывает один из представителей Демократической партии Соединенных Штатов. Коутс много знает о Европе и России, его разногласия с Трампом относительно России вполне вероятны. Но это еще информация была на 2017 год, на начало, когда Коутс не занимал должность директора национальной разведки. Имя Коутса, как мы уже говорили, вкупе с именами 5 американских законодателей, находится в российском списке американцев, которым запрещен въезд в Россию за их поддержку введения американских санкций. Высокопоставленный сотрудник разведки в интервью Рейтер высказал мнение, что Трамп, назначая Коутса, пытается примириться с американским разведсообществом, вызвавшим недовольство избранного президента своим предложением,
и вот в этом
что выиграть выборы ему помог Кремль.
Для нас, как для страны, проблема в том, что Трамп, чтобы действительно, ну, такое впечатление, по крайней мере, появляется, остается от его действий, что чтобы оправдать себя, что я законно избранный президент, меня выбрал народ, я на самом деле американец, я действую в американских интересах. Он будет назначать на должность вот таких вот людей, которые выступают последовательно против России. Как он еще может показать то, что он президент американский, что он действует в интересах своей страны, не в интересах России? Он будет назначать вот таких людей, которые будут топить против России, будут ярко выраженными антироссийскими политиками. И Дэн Коутс – это классика жанра, абсолютная. Вот, понимаешь, в чем ты говорил, что он не такой уж русофоб, но опасность в том, что когда человек такого уровня делает подобные заявления, когда все, что не касается России, истолковывается с такими людьми, как, значит, какая-то великая русская угроза, извини меня, мне это очень напоминает начало 20 века, когда, знаешь, все, что, вот вообще, вся вот эта повестка новостная, любили говорить, ну, это все евреи виноваты. Ну, понимаете, ну, это опять все евреи устроили. Ну, это вот еврейский заговор, ну, это же очевидно. Ну, понимаете, ну, это опять все, и чем это обернулось, мы, в общем-то, знаем в 20 веке, правда? Сейчас абсолютная такая же истерика усугубляется мировыми политиками, в первую очередь западными политиками, когда во всем виноваты русские. Ну, это же понятно же. Но это русские сделали. Здесь вмешались русские, Трампа выбрали русские, все мировое зло творят русские. Как бы это ни обернулось вот тем же самым, понимаешь? Вот чего.
Там пишет наш слушатель из интернета с ником Марк без Аврелия. Вы оба изумляете. Право же, как можно сравнивать несравнимые. Наша разведка, где есть уникальные личности, их разведка, где также есть уникальные личности, но разные системы, подходы к службе в системе ее организации. Зачем нести такой низкий уровень в эфир? Слушайте, а вы про наше голосование зачем сравнивать? Так мы голосование абсолютно субъективное. Я же сказал, когда мы номера объявляли, что голосование субъективное по ощущениям, да? По ощущениям. Не знаю, слушайте, ощущения... Никто не профессионал. Мы с Голубевым не профессионалы и не можем составить полное представление о том, как работает американская разведка, как работает наша разведка. Тем не менее, вот по фактам, которые мы знаем, да, по фактам, а может быть, которые нам навязаны фильмами о наших спецслужбах. Вот мы спрашивали и исключительно об этом, субъективно, разумеется, не объективно. Нет, если среди наших слушателей есть разведчики, которые успели поработать и там, и там, в обеих разведках, ну, отлично, хорошо, тогда действительно человек может с компетентным каким-то мнением выступать. А так абсолютно субъективно. Так вот, по ощущениям. Ну, вот, пожалуйста, по ощущениям 78%, ну, тоже русофобы, скажешь, да? 78% слушателей считают, что американская разведка эффективнее.
Они работает. Не русофобы, а, видимо, глубоко информированы. Наши слушатели, я всегда об этом говорю, что наши слушатели глубоко информированные люди, которые понимают суть вообще вещей. Они знают, что, и я с ними в этом абсолютно солидарен, что, к сожалению, для меня, как для гражданина России, к сожалению, американская разведка гораздо более мощная структура. Мы говорили, что даже те деньги, которые выделяются на ее деятельность, это несравнимые какие-то цифры вот с тем, что выделяется на деятельность разведсообщества. У нас разведсообщества как такового-то нет. Это даже смешно. Поэтому гораздо более эффективная, вот в чем дело, эффективная структура, которая не демократию сеет по всему миру, и, значит, а раздает вот такие розовые очки дурачкам по всему миру, которые будут говорить про демократию, а сама будет действовать исключительно в интересах собственного процветания, в интересах собственной страны, и правильно делает. У нас таких возможностей, у наших разведок, у наших всевозможных структур, у наших мягких сил, твердых сил и всех прочих возможных сил, таких возможностей, таких ресурсов нет, к сожалению, опять-таки. Поэтому, да, действительно, сравнивать это невозможно. 78%, которые сказали, что американская разведка эффективнее, увы и ах, эти 78% проголосовавших категорически правы. Вот что касается, опять-таки, позиции Дэна Коутса по России. Я не помню, говорил ты или нет, да, про чемпионат мира по футболу, нет, который только что прошел в России, как мы все дружно это дело все смотрели и радовались наконец-то, как это было здорово. Ну вот еще аж в марте, ну, понятно, март 2014 года, что это за такая непростая пора в политическом плане для нашей страны и в отношении наших стран между США и Россией. Ну, вот тогда, в марте 2014 года, был такой сенатор Марк Кёрк, наверное, сейчас есть, и вот он, этот господин Кёрк и Дэн Коутс написали президенту ФИФА Йозефу Блаттеру письмецо, в котором призвали исключить Россию из числа участников чемпионата мира по футболу 2014 года, это еще тогда, 2014 года, а также лишить ее права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года в связи с начавшимся процессом присоединения Крыма. Вот так вот, усилиями Дэна Коутса чемпионата сейчас могло бы и не быть. Слава богу, не послушали его в ФИФА, и чемпионат все-таки провели. А так, видишь, вот это его позиция по России, и такой у нас Трамп антиамериканский и прорусский якобы президент, который ставит на должность главы национальной
газеты. Прорусский президент, мне, знаешь, понравилось заявление, по-моему, вчерашнее Дональда Трампа, когда он, получается, он за полторы недели почти, он несколько раз поменял свою точку зрения в отношении вмешательства американцев в вмешательство россиян в американские выборы 2016 года. Он вчера сказал, что русские, ну, близко к тексту, русские попытаются вмешаться в выборы сейчас, в 2017 году, когда у них будет выборы в Конгресс, да, и будут помогать демократам. Говорит Дональд Трамп, который чуть ли не обнимался полторы недели назад с Владимиром Путиным, потом говорил, что нет, это вы мне не так поняли, я разведке больше доверяю, потом еще какие-то были объяснения с его стороны.
Кстати, вот это вот...
Парень запутался.
После этой встречи Трампа с Путиным, Трамп же сказал, что вот, ну, нам как раз надо бы сейчас осенью еще разок встретиться, чтобы, так сказать, закрепить, да, результат. А когда это... попросили это прокомментировать Дэна Коутса, журналиста, и он попытался как-то так пошутить, сказал, типа, что вы сейчас сказали, ну-ка повторите, пожалуйста. Потом сказали, да-да-да, вот Трамп собирается с Путиным встречаться осенью, он сказал, ну, типа, фиг знает, посмотрим, что это будет нечто интересное. Вот. И после этого заговорили, о ля-ля, да это же такой выпад против президента самого Соединенных Штатов, сейчас Дэна Коутса попрут с должности, но пока нет, все в порядке, Дэн Коутс на своем месте, но он потом даже счел необходимым и уместным оправдаться. Он сказал, что если кто-то мог что-то истолковать, то я ни в коем случае... Да, он сказал, и по общему признанию, вот эта вот моя неловкая реакция ни в коем случае не должна была продемонстрировать неуважение или подвергнуть критике действия президента. Так что ему пришлось оправдываться после вот этого. Но, тем не менее, что говорит Дэн Коутс вообще по поводу встреч подобных Трампа с Путиным, он советовал бы президенту США пореже встречаться с Путиным тет-а-тет и не проводить подобных встреч. Впрочем, давать подобные советы не входит в мои обязанности, пояснил Коутс. В любом случае, что уже случилось, то случилось. Он, кроме того, не исключал, Дэн Коутс, что во время подобных встреч тет-а-тет может вести запись разговора, а потом Путин как-то это вот может использовать. И тут американские журналисты даже предположили, что футбольный мяч, который Путин подарил
Трампу... Нет, это же, по-моему, не только журналисты. После того, как Трамп вернулся из Хельсинки, случилась настоящая истерика. Мне кажется, и у политиков, и у всех говорили о том, что Путин... Ой, господи, Путина, что Трамп предал национальные интересы американцев. И действительно сказали, что, о, боже мой, ты мяч взял из рук тирана, ты там же жучки стопудово. Но именно Дэн Коутс, человек, который, в принципе, сейчас на своей должности не должен быть слишком уж публичным, советник, да, тут дело не в его собственном пиаре, а он все равно на конференции по безопасности, которая прошла в ближайшие дни, он сказал, все проверили, не волнуйтесь.
Проверили мяч.
Нет жучков, никаких, все хорошо.
Нормально. Вот что касается еще его позиции по России и вмешательства в выборы. Мы были недвусмысленны с нашей оценкой российского вмешательства в выборы 2016 года и непрекращающихся повсеместных попыток подорвать нашу демократию. Мы продолжим предоставлять подлинные, объективные разведывательные данные с целью защитить нашу национальную безопасность. И вот еще что. Он такой прям постоянно, понимаешь, в тонусе. Его этот вопрос русского вмешательства беспокоит каждый день. Он предупредил, что важные элементы информационной инфраструктуры Соединенных Штатов находятся под угрозой. И, по его словам, вновь горят тревожные красные сигналы, происходят кибервторжения и атаки против целей в США. И наиболее активно на этом фронте, как считает Коутс, Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Вот в такой мы веселой компании. Причем Россия, уверен Дэн Коутс, является здесь наиболее агрессивной и продолжающей попытки подорвать американскую демократию. Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая возникла перед атаками 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. То есть, если я правильно истолковываю посыл Дэна Коутса, сейчас Россия представляет для Соединенных Штатов примерно такую же угрозу, как террористы в 2001 году, которые устроили сентябрьскую атаку на башню-близнецы. Поэтому что надо сейчас сделать с Россией? Вот такой как бы открытый у меня вопрос. Если мы, вот с точки зрения США, как террористы в 2001 году, которые атаковали Штаты, это то, о чем я говорил, да, когда раздувается вот такое же отношение к потенциальному врагу, когда он обесчеловечивается, если Россия называется вот такой страшной угрозой, вообще здесь живут одни террористы, которые только и делают, что кибератакуют Штаты. Нет, Утра до ночи. Что с нами надо сделать? Да на таких и не жалко.
Из последних заявлений, которые связаны тоже с, на самом деле, со спецслужбами США, стоит вспомнить, что там появился некий такой некий отряд. Хакеров, не хакеров, которые готовы к таким ответным каким-то действиям. И, по-моему, даже не ответные действия, а которые готовы совершать такие кибервылазки против России, действительно, чтобы не допустить новых каких-то вторжений. Ну, вот и говоря, на самом деле, о возможностях американской разведки, наверное, даже самому Трампу не стоит сомневаться в всесильности своих спецслужб, потому что история с 12 грушниками, она доказывает, что американцы очень сильны. А американцы очень сильны со своими возможностями поиска и нахождения людей, которые взламывали почтовые ящики. Там есть фамилии, там есть части, есть возможность посмотреть историю поиска.
Звание.
Алексей Голубев и Алексей Нарышкин провели программу 49 минут. Спасибо огромное. Нашим Спасибо. Героем был Дэн Коутс, директор национальной разведки США. Счастливо.
До свидания.
49 минут.